Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев
и Владимир Носов.
Сегодняшняя передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. И некоторые вопросы мы уже имеем в студии. Брат Владимир, какие у нас есть вопросы?
Батюшка, ну вот, как известно, вот на праздник Покрова Божией Матери 14 октября, который вот праздник проходил в эту среду, принято посещать заключенных для благотворения им и для поддержки, для какой-то помощи. Вот я хотел бы начать именно, наверное, с этой темы, если благословите.
Да, расскажите, как вы посещали заключенных.
Да, я вот и как раз на эту тему тоже вот есть вопросы, и уже в студии есть вопросы. Это, конечно, такая тема очень такая насыщенная и
неоднозначная,
да, потому что, для христиан, конечно, она однозначна. То есть у нас есть целая заповедь Христова, которая гласит о том, что нам надлежит и мы должны посещать страждущих, находящихся в темнице. Ну, конечно, вопросы возникают у людей светских, которые говорят, а что их посещать? Они людей убивали, а вы там к ним сладкое приносите, с ними там общаетесь. Вот, здесь как бы вот мы разделяемся все, потому что мы доверяем Христу и стараемся по возможности исполнять Его заповеди. Вот, попав в Москве, следственный изолятор, более известный как Бутырка, вот, на территории которого находится даже храм. И храм это как раз в честь Покрова Божией Матери. То есть мы были на престольном празднике, на котором проходила божественная литургия, которую посещали заключенные. И мы, вот по благословению тоже окормляющего эту тюрьму священника, отец Константин Кобель, в долгое время это делает и очень большие труды осуществляет по этому поводу, приходя в темницу.
А кто себя представляет этот храм? Сколько людей вмещает?
В главном храме сейчас идет как раз ремонт. Вот, и, честно говоря, это такое большое помещение, и храм все-таки такой домовой там, но он достаточно большой изнутри, то есть венчает такое вот это здание купол, но вот он такой квадратной формы, и внутри очень благодатно.
А это изначально был храм?
Да, это изначально был храм, и если я не ошибаюсь, то изначально это все-таки Бутырский замок был построен для казачества. Вот потом уже его переформировали под для заключенных. И вот потрясло в храме, знаете, что вот стены храма украшают, а на стенах храма находятся, висят иконы вот тех священномучеников и тех новомучеников, уже прославленных, которые находились в этой тюрьме вот еще совсем недавно, в 20 веке, которые получали в этих застенках приговоры и потом были умершлены. И вот эти иконы, они как бы оживляют вот это все, знаете, вот пространство, атмосферу, потому что, понимаешь, на этом месте находились святые, их очень много. То есть люди, которые пребывали, страдали за Христа и принимали часто там смерть за Христа.
Ну, а заключенные, они стоят там отдельно? Или некоторые прислуживают?
Даже? Тут нюансы есть некоторые, потому что следственный изолятор все-таки он необходим для того, что, то есть там находятся подследственные. подследственные находятся в камерах.
Постоянно там никто не сидит?
Там сидят постоянно те люди, которые уже осудились, получили приговор, незначительный. Ну, что значит незначительный? То есть несколько лет общего режима, который позволяет им остаться в этой тюрьме, и, то есть, так называемая хозобслуга. Да, люди, которые там... раздают питание для заключенных и так далее. Вот они хозобслугой остаются, и вот они имеют право посещать этот храм. Конечно, очень много желающих в самих камерах посетить церковь, исповедоваться, но нет такой возможности, потому что заключенных около 2500, и просто физически это тяжело сделать.
А они могут какую-то заявку делать на исповедь?
Они делают заявки, да, они пишут такие заявления, в которые указывают, что они хотят, просили бы вывести их в храм, на богослужение или на исповедь. И, конечно, это происходит. То есть священники исповедуют, но единственное, что эта просьба выполняется в течение нескольких месяцев, потому что, ну, очень много людей. Вот, и, ну, знаете, тоже вот очень важно так и ощущалось состояние при посещении разных коридоров и разных корпусов. Потому что отдельные корпуса, так называемый карантин, это те люди, которые только... которых привезли в тюрьму, то есть они еще толком не понимают, что с ними произошло, где они оказались. Те какие-то спецкорпус, большой спецкорпус, знаете, вот эти все названия такие, они уже навевают такой какой-то, ну, какой-то такой, знаете, не спух, не страх, но такая вот своя атмосфера в этих
заведениях. Угнетающая какая-то.
Угнетающая обстановка, совершенно верно. И, знаете, сразу что бросается и в глаза, и даже в нос, вот этот специфический такой запах в тюрьме. Вот, и у нас была возможность, нас повели по таким коридорам, которые называются шестой коридор или коридор смертников, то есть те места, где раньше находились приговоренные к расстрелу, но так как в России уже долгое время мораторий есть на смертную казнь, там находятся заключенные к пожизненному заключению. Это, конечно, отдельная история. Там...
А вот они отличаются от тех, у которых все-таки есть надежда на освобождение?
Ну, просто зная вот об этих людях, вот ихнюю ситуацию, ихнюю историю, конечно, тут немножко завораживает самого себя, потому что, ну, допустим, мы подходили к камере, где нам сказали, что человек отбывает, ну, он получил свой срок за 18 убийств. И... конечно, ну, как бы тяжело воспринимать вообще, что у человека в голове, в душе.
Надо сказать, что в церковном, как бы, прочтении вот такой ситуации мы всегда по-разному относимся к тем грешникам, которые не несут наказание за свои преступления, и совсем иначе мы относимся к тем грешникам, которые несут наказание за свои преступления. Тем более, если пожизненное наказание у человека... то на самом деле это благо для преступника, когда он несет наказание за свои преступления. В Библии прямо сказано: горе грабителю, который не был ограблен. Угу. Действительно, это ужасно, если в этой жизни не воздается преступнику за его злодеяние. И напротив, если он уже сейчас в этой жизни несет наказание, тем более ему объявили пожизненное наказание, то тут действует принцип, что заодно дважды не наказует. И мы должны с пониманием относиться к этим людям. Я, кстати, однажды исповедовал людей именно в Бутырке. И в течение 3-4 часов я исповедовал людей. А до этого я все время исповедовал людей на свободе, скажем так. Но я понял, что в нравственном смысле одни мало чем отличаются от других. Мне приходилось в обычной жизни исповедовать и киллеров, исповедовать людей, которые совершали ужасные преступления. Но я видел реальное преимущество тех, которые уже несут наказание за свои проступки. Да. Я вот как-то, кстати, я перебью вас, потом продолжите рассказ, потому что это очень интересно, то, что говорите. Я как-то рассказывал очень интересный случай, когда один человек обратился ко мне, он совершил убийство, он сказал, что он совершил убийство другого человека, и он теперь прячется от правоохранительных органов, но его беспокоит вот это преступление, ему снится его жертва. И я его поисповедовал, прочитал над ним разрешительную молитву, и он сказал мне: дайте мне какую-то эпитимию. Я ему сказал: я не могу дать вам эпитимию сверх ваших сил, но если вы найдете возможность, выдайте себя властям вот по этому конкретному случаю. И самое интересное, через год он появляется, где-то через год, и он мне рассказывает, что он выдался властям, а власти информируют его: да, такое преступление было, но этот человек выжил. Этот человек выжил, и за давностью срока, и, в общем, получилось, что он не убийца. Uh-huh. Это ему казалось, что он убийца, он жестоко обошелся с человеком. И его даже никто не арестовал, в принципе. Тут и давность срока, и отсутствие, собственно говоря, убийства. А представьте себе, он всю жизнь бы осознавал себя убийцей, ходил бы всю жизнь с этой каиновой печатью на своей собственной душе. То есть вот исполнение эпитимии, если можешь, сдайся властям, она обеспечила ему то, что он не убийца оказался.
Мне сразу вспоминается сюжет фильма «Остров», да, когда такая же ситуация произошла.
Да,
ну, там другая ситуация, да. То есть герой фильма обрел таким образом, через покаяние вообще святость обрел. Вот. Но я хотел бы еще...
Покаяние – это ключ к разрешению всех проблем. Мы даже не видим горизонты божественного милосердия, которое откроется перед нами, если мы искренне покаемся. Но расскажите все-таки о вот этих заключенных.
Вот, конечно, они как бы выделяются из общей массы заключенных, вот именно вот эти люди, которые уже приговорены к пожизненному заключению, да. Они не отбывают свое наказание в Бутырке, в Москве, но они ждут, так сказать, вот, вступления приговора в законную силу, и там некоторое время находятся. Во-первых, они сидят одни в камере, и я даже на секунду боюсь себе представить, вот, что человек испытывает в этот момент. Но вот что я могу сказать, вот из общения с заключенными, вот, даже вот с такими, вот их не покидает какая-то надежда. Вот даже в таком состоянии, в котором, в принципе-то, надеяться уже не на что. И не на кого там, своих друзей, знакомых. Вот, потому что все уже предельно ясно. Но вот есть такая поправки такие, то, что вот пожизненно заключенному через 25 лет отбывания наказания представится возможность о помиловании. Возможность написать просьбу о помиловании. Так вот, я вот заметил, вот, насколько вот усиливается надежда у людей в таких ситуациях. Потому что даже вот, несмотря на такую какую-то призрачную совершенно надежду, вот они все равно этим живут. И вот они надеются все-таки увидеть белый свет, увидеть своих родных. И как-то вот до конца вот это теплится у них лучик.
А вот какие-то слова вы им говорили?
Мы, конечно же, поздравляли с праздником. Мы поздравляли с праздником и удивлялись, потому что многие в ответ нас поздравляли и говорили, на самом деле, на предложение, наше предложение подарить им Библию или молитвослов, или иконы. Они говорили, что это все у них есть, что лучше передать это другим, у кого этого нет. Ну, и это было правдой. То есть у людей в камерах были, на самом деле, и Новый Завет, и молитвословы, какие-то иконочки даже были. Вот, то есть, конечно, у этой черты уже человек серьезно задумывается вообще о жизни, тем более о смерти. И вот многие начинают жить там. Я читал даже письма вот таких вот пожизненно заключенных. И, вы знаете, вот у меня такие просто впечатления, просто поражался я, читая, потому что люди писали все строки, их письма были наполнены тем, что вот изливалось счастье для них. Они говорили, что они рады, что то Господь...
Какие-то новые горизонты открываются.
Да, они говорят, что... И были такие, там, человек один написал, что я рад за все, что сейчас имею, потому что таким путем через вот, Господь привел к себе.
Очень хорошо, что они говорят, что они рады за то, что имеют. Если бы они говорили, что они рады за то, что они сделали, это было бы ужасно.
Да, вот они оплакивали.
А когда человек несет наказание, он благодарит Бога, что он несет наказание. Потому что когда человек несет наказание, это уже благо для него.
Это, наверное, все-таки вот это следствие, радость следствие того покаяния, которое, вот, через которое Господь прощает, и это ощущается людьми настолько.
Да, что... может быть, если он не прошел бы через судебный процесс, у него бы не было вот такого бы обостренного воспринимания того или иного преступления.
Ну, мы, может быть, вернемся к теме, батюшка, по-моему, звонок у нас есть. Телефоны.
Алло, говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Отец Олег, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что вот это наказание, которое получают вот люди, оно как бы потом Богом, оно уже не повторяется или как? Или, например, вот этот человек, о котором говорилось, 18 человек убил, если бы он исповедовался у вас, вы бы ему простили эти грехи или нет? И как он перед Богом предстанет все-таки без глубокого покаяния?
Я уже сказал, что, однажды был случай, мне пришлось исповедовать киллера, и я задал ему вопрос, я его спросил, а у вас не было чувства вот, сожаления об этих людях, которых вы убивали? И он как-то очень интересно ответил, он сказал, батюшка, неужели вы думаете, что нормального человека будут заказывать, чтобы его кто-то убил? Представляете, как надо достать всех людей вокруг себя, что люди начинают складываться, чтобы его убрали? Конечно, в поле вот этих злодеев, киллеров попадают люди, которые уже сами совершили ряд ужасных преступлений. Как в древности была такая притча, один мудрец шел по берегу Иордана, и он увидел, что плывет череп. И, обращаясь к этому черепу, он сказал, ты утопил, зато тебя утопили, но утопившие тебя тоже будут потоплены. Поэтому, когда мы говорим о действиях разных людей против других людей, Бог не попустит просто так вот. Один человек решил убить другого, и чтобы невинного человека убили. Бог может попустить гибель невинного ради возвышения этой души, например, в мученичестве, когда человека умерщвляют за его веру. Потом никогда не надо забывать, вот в Писании сказано, что Бог никогда не посылает нам испытаний сверх наших сил, но в самом испытании дает некое облегчение. Поэтому задача священника отпускать грехи. Это как бы то поручение, которое мы имеем от Христа Иисуса, когда Он жил на земле, Он сам отпускал грехи людям, и книжники и фарисеи возмущались, кто может отпускать грехи, кроме Бога. На что Господь Иисус отвечал, «Отец Небесный послал меня отпускать грехи». Но накануне своего вознесения на небо, вот эту уникальную власть отпускать грехи, Он передает своим ученикам, когда дверями затворенными является к ним, дунул на них и сказал, «Примите Духа Святаго, кому простите грехи, тому простятся, на том оставите, на том останутся». Поэтому мы не только исповедуем таких людей, мы их и крестим, если они не крещены, и испытывают желание принять крещение, мы не имеем права отказать им об исполнении этого их желания.
И, конечно же, надо сказать, что вот такие люди, которые совершили множество различных преступлений, убийств, нельзя думать, что их оправдывают их не какие-то поступки, мы оправдываем, я оправдываю, потому что все это, конечно, зависит от степени их покаяния.
Они сами не оправдывают себя, как правило.
Да.
Если идут на исповедь, они могут оправдывать себя в глазах таких же, как они. Или вот этот киллер, когда начал дискутировать со мной, он искал для себя какое-то оправдание. Но на самой исповеди-то он обвинял себя. Он говорил мне, священнику, то, что он никому никогда не скажет, никому никогда не повторит. Ведь человек устроен так, наша природа, она устроена так, что мы себя все время оправдываем. Не только в глазах других, но и в собственных глазах. А когда на исповеди вместо того, чтобы себя оправдывать, человек начинает себя обвинять, собственно говоря, разоблачать, вот это уже является плодом того, что это настоящая исповедь. То есть степень искренности исповедующего показывает, созрел ли он для настоящей исповеди или нет.
Да, и самое, наверное, известное в местах не столь отдаленных, вот евангельские места именно о благоразумном разбойнике, который тот же киллер, по сути.
Да, разбойник это человек-убийца, да. Приговоренный к распятию разбойник, это просто по определению убийца.
Да, и тот, кто вошел первый в рай, но, опять же, тому предшествовало покаяние. Вот о чем и мы говорим, потому что, ну, по крайней мере, с этими людьми общайся. Вот.
Там все-таки не совсем было покаяние. Там была просьба помолиться о нем. Он сказал, помяни меня, то есть вспомни обо мне, но когда придешь во царствие твое.
Мне так кажется, что было полное понимание того, что...
Но он очень лично... скромно, очень скромно себя вел.
Да, что лично он...
Он не говорил, возьми меня с собой в рай. Он сказал, вспомни обо мне, когда придешь во царствие твое. И Господь, наверное, увидев вот это сокрушение этого человека, ну, это как прокаженный подошел, уже не сказал, очисть меня. Он сказал, если хочешь, очисть меня. И этот разбойник говорит, помяни меня, когда придешь во царствие твое.
То есть он четко понимал, что там ему не место, он там не может попасть.
Да. Он же не говорит там, возьми меня с собой, царство твое. Вот этого не было. А покаяние его было перед другим разбойником, когда они сначала вместе злословили Иисуса, два разбойника, а потом один говорит другому: мы справедливо наказаны, а он ничего достойного смерти не сделал. А тогда действовал принцип мера за меру, за смерть смерть. То есть они считали, что это справедливо.
У нас снова телефонный звонок, пожалуйста, говорите.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
С праздником, Валентина.
С праздником.
Вот разделение плохие, хорошие. На земле нет плохих людей. Ну, как бы я вот говорю в полной уверенности. То есть наша непредсказуемость, понимаете вы, что это такое, ваша предыдущая притча, да? И плюс к тому, что вот увидеть в каждом человеке Христа на самом деле. Именно то, что это рождено от Бога, дитя. Вот суметь, наверное, будет где-то проще нам жить, и проще взаимоотношения, и проще, и всего того не будет происходить, что происходит, наверное, да, каждый. Не знаю, простите, может быть, я не права тысячу раз.
Вы знаете, мне очень понравилось то, что вы сказали. Ведь Евангелие реально предлагают нам в каждом заключенном видеть Иисуса Христа. Ни больше, ни меньше. Точно так же Евангелие предлагает нам в каждом больном видеть Иисуса Христа. В каждом нагом, в каждом жаждущем, в каждом алчущем видеть Иисуса Христа. И Христос делает что? Он ставит знак равенства между собой и любым другим таким человеком. Когда он говорит: если вы посетили человека в темнице, вы меня посетили. Вот сестра, я очень благодарен ей, она затронула вот эту сторону нашего исповедания. Универсальность христианства заключается в том, что, служа любому человеку, мы служим самому Христу. И увидеть действительно в злодее, который убил 18 человек, самого Христа Иисуса, вот это и есть проявить подлинное христианство, настоящее христианство.
Я тоже, батюшка, полностью согласен, причем могу сказать от себя, что, вы знаете, это не те люди, которых может сложиться впечатление, что это какие-то чудовища. Это, ну, мы бы прошли мимо, мы бы ничего бы не, удивительно не заподозрили, если бы таких людей увидели бы в метро с утра, или в автобусе, или на улице. Это обычные люди, такие же, как мы все, такой же внешности, да, конечно, их дела
заключили. Собственно говоря, в библейском понимании есть один человек-убийца, это дьявол. О нем и сказано, что он человек-убийца от начала. А потом вот это его действие, как он умертвил нашего праотца Адама через соблазн наших прародителей, оно потом повторялось в разных поколениях разными людьми. Ведь любое зло, оно, ну, по-своему банально, оно обречено на повторение. А вот то, что совершает Христос, когда грехи всего мира он берет на себя, и он совершает искупление всех наших преступлений, как апостол Павел пишет, что он все рукописание наших грехов властной рукой пригвоздил к древу креста. Да, предположим, ты не убил 18 человек, но ты убил одного человека. А что от этого это преступление стало меньше? А может быть, ты не убил, но ты украл? А может быть, ты не украл, а ты прелюбодействовал? А может быть, ты не прелюбодействовал, но ты завидовал? А в Писании сказано: виновен в одном, виновен во всем. Ибо тот же, кто сказал «не убей», он сказал «не прелюбодействуй». Таким образом, весь мир становится виновным перед Богом. Так вот, этот коллективный грешный мир был принят Христом на себя, когда он взял на себя грехи всего мира.
Да, и сказано еще, древним сказано «не убивать», а я же говорю «не гневайтесь».
Да, даже
а кто
гнев,
из нас не гневается?
Причем Христос что говорит? Он ставит знак равенства между убийством и гневом. Он говорит, всякий гневающийся на брата своего напрасно уже человек-убийца. И он потом ставит знак равенства между прелюбодеянием и нескромным воззрением. Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней в сердце своем. Поэтому кто-то может себя успокаивать: я никого не убил, я никого не зарезал, я там никого не изнасиловал. Но при этом те мысли, которые внутри этого человека, они выдают, что просто не было обстоятельств каких-то, а может быть, он совершил что-то бы даже более страшное.
Да, интересно. У нас телефонный звонок, пожалуйста, говорите.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый.
Благословите, пожалуйста.
Господь благословит.
Вы знаете, у меня такой вопрос. Мой родственник заболел очень тяжелой болезнью, неизлечимой. И жил с женщиной, которая не сказала об этой своей болезни. Но он так расстроился, когда она узнала об этом, и пришел на исповедь в монастырь, и все ему рассказал, то его монах не простил ему этот грех. Он сказал ему, что ты можешь опять вернуться туда же и совершить, ну, и опять с ней жить. Хорошо, а как же пьяницы, алкоголики, там, наркоманы, они не сразу же бросают этот свой грех и приходят много раз. А почему он не принял его эту...
Вы знаете, мы с вами не знаем, в каком виде этот человек преподнес свой грех священнику. И почему священник принял такое решение не отпускать этот грех вот в этой ситуации. Может быть, священник имеет в виду, что ему надо понести какую-то эпитимию, какое-то наказание. Но эпитимия в церковном понимании – это не есть месть за содеянный грех. Это некая педагогическая мера воздействия на этого человека, чтобы усилить в нем покаянное чувство. А когда покаянное чувство усилится в таком человеке, он опять придет на исповедь с этим же грехом. И когда священник сможет оценить степень раскаяния его души, он может отпустить ему тот грех, который не отпустил ему сразу. Поэтому здесь важно для вашего этого знакомого или родственника, чтобы он еще раз сходил к этому монаху, поговорил бы с ним, и чтобы было принято соответствующее решение. Потому что, собственно говоря, если говорить об общей греховной поврежденности, то не только тяжелые грехи, но и грехи, которые, вот вы сказали, там, пьянство, там, ну, какое-то поведение такое асоциальное. А это все тоже очень опасно, на самом деле. Но когда мы видим у того же пьяницы раскаяние более глубокое, чем, предположим, у человека, который совершил другой грех, то здесь мы уже из этого исходим, когда отпускаем грех или нет. Вот, например, в первом послании к Коринфянам, 6 глава, с 9 стиха и ниже. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царствие Божие не наследует». Казалось бы, тут перечисляются очень грубые грехи, такие как блуд, идолопоклонство, извращение сексуальное. А наряду с этим воровство, лихоимство, пьянство, злоречие. Что такое злоречие? Сплетни. И все поставлены на один какой-то уровень. Царствие Божие не наследует. А далее 11 стих. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». То есть, если они не проявят раскаяние, все такие люди погибнут. И неважно, кто это был, там пьяница, сплетник или там извращенец или идолопоклонник. Но если они проявят покаянное чувство, и такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались. Оправдание сразу неизбежно придет к этим людям. Я хотел бы все-таки вот задать вопрос, а вот те люди, которые предполагают, что освобождение придет рано или поздно, вот с ними общаться легче, чем с теми, которые вот пожизненный срок имеют?
Но там все-таки вот в этом следственном изоляторе находятся в большей степени люди, которые еще не осуждены, поэтому в их глазах, ну это не утаить как-то, да, вот такая все-таки такой страх, потому что вот
страх
неизвестность.
Перед неопределенностью.
Да, неопределенность и неизвестность, потому что каждый, конечно же, понимает, что ему грозит, но все равно, тем более те люди, которые впервые там, потому что многие там и не первый раз, им проще, они все ведут как бы немножко вольготнее, очень так, некоторые даже по-домашнему и в прямом смысле называют домом свою камеру и так вот употребляют такое слово в разговоре. Но, конечно же, те люди, которые понимают, что там на несколько лет, у них вот в этой ситуации вообще, знаете, какая-то, вот я увидел, что какая-то вот скорлупа разбивается, и сердце, и вообще вот такая закостенелость человеческая. И вот в этом состоянии очень, мне кажется, очень важно вот говорить что-то очень важное, вот такие семена сеять с Божьей помощью, семена веры, потому что вот, вот здесь человек, вот я больше чем уверен, что каждый человек, попадающий в тюрьму, он сразу понимает, как нужно жить. Что он не так сделал, к чему нужно стремиться. И вообще все, то есть все ценности прям по полочкам.
Переоценка такая
происходит. Переоценка, это точно совершенно. Другой вопрос, насколько она, сколько долго продлится, потому что, ну, люди после приговора смиряются и немножечко возвращаются там к прежним привычкам и так далее, но все-таки вот этот момент происходит точно совершенно. Вот. У нас телефонный звонок. Вновь говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, это звонит Георгий.
Добрый вечер.
Я вот на одну проблему хотел указать. Когда мы так утвердительно совершенно, ну вот мы, слушатели в частности, утверждаем, что, цитируя Священное Писание, все это мы знаем, эти цитаты, в каждом человеке видеть образ Христа и так далее, и так далее. Но что касается относительно конкретного человека в данной ситуации, например, когда к нему конкретно, к самому, не со стороны, вот он говорит, я вижу образ Христа, убийцы, в том угодно, а вот в ситуации, когда конкретно к нему придут и бьют, чтобы убить его сына или кого-нибудь, скажет ли он так? Поэтому единственное, что мы можем сказать, Господи, Ты нам помоги, я не знаю, как я поступлю в этот самый момент. Ты мне помоги. А вот утверждать, что я всегда, тем более там, так сказать, находясь в удобном положении перед радиоприемником, что я всегда вижу образ, это много брать на себя. Вот. Мы без Бога ничего не можем. Вот. Он за нас, только Он нам дает силы и так далее. Только с Его помощью. Поэтому единственное, еще раз повторю, мы можем утверждать, не знаю, Господи, как, но я хотел бы так, и Ты мне помоги, без Тебя не могу творить ничего сложно.
Я думаю, что это очень правильно, то, что вы говорите, потому что если мы сами не были в какой-то ситуации, и мы можем как бы понимать, как поступать в этой ситуации с точки зрения нашей веры, но с точки зрения вот собственной реальности, как пережить эту ситуацию, мы не очень представляем до конца. Но давайте вспомним завещание преподобного Феодосия Печерского, который говорил, что в принципе любой грех надо прощать. И он, кстати, употребляет там образ, пример, который вы употребляете. Он пишет, даже если пред твоими глазами убили твоего ребенка, прости. Но тут же добавляет, но не прощай того, кто другой веры, кто ругатель нашей веры, вот этим не прощай. С этими не примиряйся. А вот с реальностью, даже вот перед твоими глазами, твоего дитя погубили, вот это, говорит, прости. Конечно, мировосприятие таких возвышенных людей, как Феодосий Печерский, это одно мировосприятие, и наша реальность, это не всегда будет совпадать, наша реальность с той реальностью, которую имели святые люди. Но в то же время, не имея перед глазами некого идеала, мы не можем правильно выстраивать свою жизнь. И вот заповеди Христа, это именно заповеди. А что такое заповеди Господни? Это Господне руководство к действию. И когда Христос нам описывает страшный суд, что это будет экзамен только по одному вопросу, был ли ты милосердным или ты не был милосердным, и он ставит знак равенства между собой и любым человеком, с которым можем столкнуться в этой жизни, в его нужде, и как мы отреагируем на эту нужду, это будет наш ответ самому Христу. Вот тут, конечно, мы должны задуматься. Может быть, надо воспитывать в себе вот такое чувство, когда вот эта реальность, о которой говорит Христос, она перед нами раскроется, возможность навестить заключенного, возможность посетить больного, одеть нагого, накормить, напоить жаждущего и алчущего, чтобы мы не растерялись перед этой реальностью. А я хотел спросить тебя, брат Владимир, а как вот каждый человек с улицы может прийти и погулять по бутырке.
Нет, коридор для. Ну там, честно говоря, место не тут для прогулок. И вот те братья.
Это связано с приходом, да?
Ну, мы, конечно же, вызвались, и ну не первый раз уже, признаюсь, вот в помощи отцу Константину и большой праздник. Там что-то постарались.
Тюремный священник, он вас знает. Он знает, как вы можете общаться с такими людьми. Он вас пригласил.
Мы постарались принести что-то с собой.
А что вы приносили? То есть как волонтеры вы действовали?
Как добровольцы, да. Да. Приносили Новый Завет, Библии, молитвослово, иконы, сладкое. То есть, ну, какие-то, ну, в первую очередь, конечно же, внимание. Потому что вот надо сказать, что вот я заметил глаза в таких ситуациях, вот они как-то по-особенному выглядят у людей. Тем более у тех, кто находится долгое время в тюрьме, вот, знаете, они какими-то становятся такими вот...
Дефицит общения со свободными людьми.
Да, но они какие-то становятся наиболее живые, бросаются в глаза. Живые, наверное, страдальческие, не по годам, может быть, взрослые или старые. Вот этот момент я вот отразил, и очень читалось в глазах, что какое люди испытывали... облегчение, когда слышали какую-то поддержку. У многих, ну, скажу, как было, да, у некоторых слезы накатывались, тем более те люди, которые оказывались там на долгое время, то есть вот это их непонимание всего происходящего. Да, взрослые мужики такой вот жизни, такой криминальной, вот они плакали и понимали, что они уперлись лбом в ту стену, вот куда они шли. Вот это не тот путь, который они выбрали, понимают полностью, и вот они ощущают эту потерю возможностей и что-то изменить. Потому что те, кто получали срок, а если это пожизненно, ты понимаешь, что все, все потеряно, ты не сможешь ничего изменить. И тогда, конечно же, появляется одна надежда, человек начинает вспоминать или прежние разговоры, или ту Библию, которая лежала рядом долгое время на полке возле шконки, вот он начинает ее читать, вот, и вот приходит какое-то озарение, приходит Христос реально. То есть это, конечно, очень много случаев, именно когда люди уверовали в тюрьме, и я знаю, что много историй, когда люди из тюрьмы уходили прямо в монастырь.
Классический случай описан в повести Льва Николаевича Толстого «Фальшивый купон». Он описывает душегуба, который убивал людей, он там и ребенка убил, и пожилую женщину убил, резал ножом, и даже стал испытывать какую-то радость от этого. И потом его схватили, его осудили, его приговорили к каторге, его бросили на каторгу, и он оказался на каторге с каким-то сектантом, по-моему, то ли Малаканином, не помню с кем. И этот сектант к нему подсел, а все как-то сторонились душегуба, тем более он был где-то убийца, как описывает Толстой. И этот сектант его спросил: «А ты хоть Евангелие читаешь?» Тот говорит: «Нет, не читаю». «А буквы знаешь?» «Да, знаю». «А читать ты умеешь?» «Нет, не умею». «А буквы знаешь?» «Да, знаю». «А Отче наш знаешь?» «Да, знаю наизусть». «Вот смотри, это Отче наш, ты буквы знаешь». «Вот это какая буква?» «О, это Т». «Соединяй теперь буквы в слова». И он начал читать: «Отче наш». И жизнь этого человека, как описывает Толстой, а он с натуры как бы зарисовал эту историю, она изменилась. И там преамбула как бы этой повести: новый какой-то инженер прибывает на каторгу, ему надо работать, ему дают провожатый вот этого человека. А он спрашивает: «А не опасно с ним вот вместе находиться?» Ему говорят представители администрации каторги: «Нет, не опасно, святой жизни человек». «А кто он?» «Душегуб, детоубийца». То есть реально мы должны верить в возможность преображения человека, любого человека. Почему мы всегда настаиваем на том, что мы можем меняться в лучшую сторону? Почему мы другим людям отказываем возможности измениться им самим? Действительно, вот два обстоятельства, сегодня мы как бы их установили. Первым входит в рай душегуб, разбойник. Далее Христос говорит, что навещая заключенных, мы навещаем его самого. И ставит знак равенства между этими людьми и нами. И третье обстоятельство, мы видим, что любой грех – это грех. Ты не убил, но ты гневался, а Христос ставит знак равенства между гневом и человекоубийством.
Да, расскажу вкратце о истории, которая произошла не так давно, в наше время, в нашем веке. Так вот, два человека, молодых человек, которые решились на ограбление, совершили еще и убийство. Но непростое, они ворвались в дом, не знаю, сознательно или нет, ворвались в дом священника и убили его. То есть у них разбой был вот еще связан с убийством. И вот, вы рассказали историю, которая вот произошла и не так давно у нас в наше время, потому что вот эти люди, по крайней мере, один из, так сказать, главарей, он раскаялся уже в исправительной колонии и со временем стал старостой православной общины.
Тюремной православной.
Тюремной, да, которая находится. И вот интервью, я смотрел интервью с ним, и, конечно же, ну, это были неподдельные слова, конечно же, он, ну, тем более от его слов ничего не зависело. То есть он получил срок, и срок немалый. Конечно, людей это не вернет, конечно, это для потерявших людей это, конечно, не...
А, кстати, в этой повести «Фальшивый купон» Толстой описывает, на каком этапе он вдруг задумался, когда он убивал женщину, а она вдруг ему говорит: душу-то свою пожалей. Она не за себя стала как бы просить, а она испугалась за душу этого человека, который на такой способен. И у него перед глазами все время вот эта женщина была, ее голос. И он сам сдался, кстати, властям. Толстой, он общался со многими юристами, он с Кони общался, с другим. И он такие истории буквально, ну, что называется, срисовывал. И роман «Воскресенье» написан по реальным событиям. И этот человек после убийства этой женщины пришел в трактир, а там все обсуждали, что вот ограбили дом, убили женщину. Uh-huh. И он не мог вот остановить ее слова в своей голове, образ ее лица. И он встал, как полицейский зашел, говорит: это я убил там-то, там-то. Все-таки важно, наверное, вот подлинное раскаяние, когда оно начинается с признания. По моей величайшей вине.
У нас телефонный звонок. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот хотела спросить по поводу толкования Евангелия. Вот, отец Олег, вы на последней передаче говорили по поводу Иоанна Златоуста, толкования на Матфея, глава 16-13. Вот, и перед этим сказать, что вот слышала, что те люди, которые в заключении, как раз просят еще не только духовную какую-то поддержку, а вот просто лимоны и чеснок. Может быть, если кто-то будет передавать передачи, вот такое, что как бы, может быть, какую-то помощь оказать. А по поводу, мне вот непонятно, почему вы говорили, что вот Иоанн Златоуст, его толкование, оно нам не подходит, оно латинско-католическое. Вот привели блаженного Августина, где вот он как раз говорит, что Петр исповедал Господа Сыном Божьим, и что именно на камне, не на Петре, а на
вере в Иисуса Христа, как в Сына Божия.
Да, в Сына Божия. Но вот Иоанна Златоуста как раз мы тоже читаем, в принципе, точно такое же толкование, его слова. Но когда Петр назвал его Сыном Божьим, тогда Христос, чтобы показать, что он также Сын Божий, как Петр, сын Ионин, то есть одной сущности с родившим, присовокупил: «Иас тебе глаголю, ты еси Петр, и на сем камне, то есть на вероисповедании, созижду церковь мою». Этими словами Господь показывает, что от сели многие будут веровать, ободряет дух Петра и делает его пастырем.
Проблема заключается в том, что Златоуст употребляет такое словосочетание, как «князь апостольский». И в его как бы прочтении, в его истолковании, вот эта мысль, она немножко доминирует. И католики, мы не говорим, что он истолковал по-католически, он дал одно из возможных истолкований текста. Но вот католикам более ближе именно истолкование Златоуста. А нам, православным, более ближе истолкование блаженного Августина. Потом не забывайте о том, что те тексты, которые мы имеем, издания даже текстов Златоуста, они прошли через церковную цензуру, ни больше, ни меньше. И нам их преподносят в том виде, в каком вот нам как бы можно, не в ущерб себе, их прочитать, их изучать. А реально вот эта проблема, она существует. Мы можем чисто психологически понять Златоуста. Его преследовали епископы Восточной Церкви в основном. А вот Папа Римский, который был в одни Златоуста, он был очень православный человек. И он, может быть, единственный из иерархов такого серьезного уровня, который не отрекался от Златоуста, который защищал Златоуста. А против Златоуста собор под дубом был даже преподобный Епифаний Кипрский, который у нас он в святцах. И он возглавил этот собор под дубом, который низложил святитель Иоанна Златоуста. На самом деле, то, что истолкование западного отца оказывается до нас ближе, чем истолкование восточного отца, это можно объяснить и обстоятельствами того контекста, в котором это истолкование то или иное родилось. Но эта проблема, она существует, на нее обращали внимание люди, которые работали непосредственно с этим текстом. Но это ни в коем случае для нас не является какой-то вот такой окончательной характеристикой в творчестве Златоуста. Златоуст для нас – это арфа Духа Святаго. Это совершенно очевидно. И не со всем, что мы находим Августина, мы согласны. Августин был осужден за свое учение о предопределении. Кстати, он не был объявлен отступником, потому что он согласился с осуждением церкви. Он не понял, почему, но согласился. Он подчинился тем замечаниям, которые церковь ему предложила. Потому что еретик не тот, кто высказывает спорные мнения, а тот, который настаивает на этих мнениях после того, как церковь высказала свое отношение. Поэтому, если взять, например, Библию с комментариями, которые сделало издательство «Жизнь с Богом», это иезуитское издательство, они дают на 16 главу сноску на Златоуста и вот на это словосочетание, что он называет Петра «князь апостольский». А мне представляется, если мы православные будем издавать Библию с комментариями, то на 16 главу нам более удобно будет давать все-таки блаженного Августина и без всякой цензурной обработки текста. Это будет более понятно.
Я бы хотел дополнить еще вот совет сестры по поводу передачи в тюрьму чеснока, лимона. Да, конечно, это витамин, который там необходим. Я хотел бы расширить, потому что... просто помощь тем людям, которые там оказались, потому что таких людей в России около миллиона. И так или иначе, это какие-то наши знакомые, родственники, дальние, ближние, неважно, там, отцы, сыновья. Ну, каждая семья, я думаю, так или иначе могла сталкиваться или может сталкиваться с такими вещами, как говорится у нас, от тюрьмы с ума не зарекайся. Вот, так вот, это очень важно. И, по крайней мере, если человек не воспринимает и не хочет исполнить ту заповедь, которую Христос говорит, посещать в темнице людей, то хотя бы позаботиться о том, чтобы... Ну, эти люди же освободятся, они там на какое-то время, потом они выйдут, они будут находиться с нами в обществе. Так вот, у нас есть возможность этих людей изменить. А мы знаем, что зло лечится только добром.
Да.
Поэтому
и, то служение... кстати, у нас же тюрьмы не только в Москве.
По всей
России. Каждый населенный пункт,
конечно.
Там люди могут сориентироваться, какая тюрьма, какая зона к ним ближе. И, может быть, надо готовить какие-то пасхальные программы, рождественские программы, договориться с местным священником, что да. Вот мы собираем там чеснок, собираем лук от цинги, там, лимон
носки,
собираем,
носки, ручки,
чай есть, там,
конверты, тетрадки, конечно.
То есть сначала, может быть, договориться с местной тюремной администрацией, выяснить, что можно, а что нельзя, а потом действительно постараться таким образом навестить Христа в темнице, может быть, не своим собственным присутствием, а просто передавая вот эти посылки, то, что можно передавать. И я бы, если бы общался по такому вопросу с администрацией, я бы спросил, вы же знаете, кто получает посылки, а кто нет. Дайте нам списки тех заключенных, которые не получают посылок. И какое для них будет удивление от местных верующих, они вдруг получили какой-то...
Да, и по небольшому опыту я могу сказать, что вот те общины православные, которые находятся уже в исправительных колониях, там есть уже старцы, там есть работа священников. Конечно, таких священников очень хорошо и нужно нам всем поддерживать. И поддержка вот этих общин, как бы вот... община, она распределяет, понимаете, вот все эти передачи, все эти посылки, носки, белье, чай, там, все остальное, она распределяет по нужде. То есть, от общины исходит помощь сразу на тем людям, которые находятся в больнице, в тюрьме, тем людям, которым вообще никто не приезжает, которых бросили, они живут одни.
Кстати, я хотел бы сейчас вернуться к вопросу вот о толковании 16 главы. Если издательство «Жизнь с Богом», иезуитское издательство, дает ссылку на Златоуста, то «Троицкие листки», которые выпускали толкование на Матфея, они, кстати, изданы уже, по-моему, вторым-третьим тиражом в Троицкой лавре. Откройте вот толкование на Матфея, «Троицкие листки», у них только идет блаженный Августин. Вот я сейчас вспомнил, это хорошее будет дополнение.
И у нас, у нас звонок еще один. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор из Москвы. Батюшка, как вы относитесь к тому, что Сталин депортировал некоторые народы? Спасибо, Господи.
Ну, а как относиться к депортации целого народа? Если в Библии сказано, что сын за отца не отвечает. А если по факту принадлежности к какому-то народу человека куда-то депортируют, нет такого понятия, как коллективная вина. Каждый человек должен отвечать за конкретное содеянное им. И по Библии, по библейскому пониманию справедливости, сын не отвечает за отца, отец не отвечает за сына. И когда из-за преступления какого-то отдельного лица, какого-то народа или группы людей из какого-то народа выносилась характеристика целому народу, и их объявляли народом преступниками, это неправильно, это нарушение правды Божией. Каждый народ является частью замысла Божьего творения. Ведь Бог разделил языки, то есть Он создал разные национальности. Поэтому нету плохих народов. Есть отдельные люди, которые нарушают заповеди Бога. Впрочем, а кто не нарушает заповеди Бога? Опять же вопрос. В Писании сказано, все согрешили, все лишены правды Божьей. Нет праведного ни одного. Поэтому, когда целый город объявляется нечестивым, или когда целое село объявляется там неправедным, или целый народ, вот такие обобщения, они, конечно, преступные. Нарушается принцип правосудности. А когда нарушается принцип правосудности, это вызов Богу, потому что един судья – это Господь Бог. Суд принадлежит только Ему. Ведь когда вот Бог принял решение уничтожить Содом и Гоморру, мы читаем в книге Бытия, Он говорит, сойдем и посмотрим, точно ли это так, как говорится о них. И мы знаем, что Он не уничтожил всех жителей Содома и Гоморры. Он спас Лота, его жену и его двух дочерей. Правда, жена не устояла в истине в день спасения. Она что сделала, жена? Она обернулась, чтобы позлорадствовать, что ее спасают ангелы, а те все гибнут. Если спасаемый начинает злорадствовать, его участь будет как участь жены Лота. То есть, если Бог одних наказывает, а кого-то не наказал, и тот начинает радоваться этому обстоятельству, например, представитель недепортированного народа, он скажет, а мы себя хорошо вели, нас никто не депортировал. Вот это грех жены Лота.
И у нас, наверное, уже последний вопрос, наверное. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Отец Олег, у меня вопрос по Священному Писанию. Когда дьявол сказал Еве в раю, будете как боги, боги кого имел в виду?
Посреди рая было древо познания добра и зла. Древо познания добра и зла реально представляло из себя и символизировало собою право или приоритет Бога решать вместо человека и за человека, что такое добро и зло. Грехопадение заключалось в том, что дьявол предложил людям стать такими автономными богами. Он сказал, будете как боги, знающие добро и зло. То есть каждый будет со своим пониманием добра и зла. Слово «бог» в Библии имеет двойственное значение. Оно означает и создателя Вселенной, но в то же время это слово означает «судья», тот, кто имеет право произносить суды. И когда дьявол говорит, будете как боги, знающие добро и зло, он как бы говорит, будете иметь свое собственное суждение о добре и зле. Люди до грехопадения знали, что такое добро и зло. но они пребывали в божественном видении добра и зла. Они считали злом то, что Бог считал злом, и считали добром то, что Бог считал добром. А грехопадение заключается в том, что, нарушив божественные права и приоритеты, они присвоили каждый автономно себе это право самим решать, что такое добро и зло. И все зло, которое царит в мире, оно и царит, потому что каждый носится со своим автономным пониманием добра и зла, а мое добро не всегда добро для другого, оно может оказаться злом для другого, и наоборот. Поэтому, чтобы нам восстановить приоритеты Бога, то есть суды Божьи, нам надо изучать закон Божий. А Божьи заповеди, они показывают, что в глазах Бога хорошо, а что в глазах плохо. Некоторые ошибочно думают, что если бы люди не нарушили бы эту заповедь, они бы не смогли бы оценить добра. То есть якобы людям надо было вкусить зло грехопадения, чтобы потом оценить добро. Но это такая какая-то дуалистическая, языческая мысль, безумная. Златоуст настаивает на том, что люди знали, что такое добро и зло. И он это доказывает следующим обстоятельством, что Адам давал имена животным, а козел знает, какую траву можно есть, а какую нельзя, какая для него добро, какая зло. Неужели Адам, который в звуке выразил сущность козла, назвав его козлом, сам был ниже его по значению? Люди знали не просто, что есть зло, они знали, что есть смерть. Причем не только физическое, но и духовное. Ибо Бог, давая заповедь о древе познания добра и зла, он им сказал, в день, в который вкусишь от него, он сказал Адаму, о смерти умрешь. Значит, Адам знал, что такое смерть, если Бог ему, давая заповедь об этом древе, вот так ее сформулировал. А там была смерть сначала духовная, а потом и физическая смерть. Бог не мог в этой ситуации спекулировать на неведении Адама. Это очевидная такая истина. Я думаю, что сегодня, может быть, так промыслительно, мы касались вопроса о заключенных. Надо вспоминать тех, которые находятся в заключении, особенно тех, которые, страдая за свою веру, оказываются в местах заключения. Узники совести есть в каждой стране, и в наше время это люди, которые не пошли на компромисс с грехом, со злом, их подставили, и они оказались в местах заключения. Нам не надо думать, что там сидят только вот заведомо уголовники. Там есть люди, которые реально страдают за то добро, которое они пытались, может быть, деятельно как-то отстаивать в этой жизни. Но какими бы ни были эти люди, действительно, вот то, что Христос поставил знак равенства между собой и ими, обязывает нас служить Христу не только в храме, но и тогда, когда есть возможность отправить посылку к заключенным, особенно к тем, которым никто никогда не присылает никаких посылок. Если мы это сделаем, то мы поучаствуем в служении самому Христу Иисусу, который по-прежнему присутствует и в тюрьме, и в лагере, и страдает на пересылке или в дальней ссылке. Наша передача подошла к концу. Спасибо всех, Христос.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.